Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и сегодня мы начнем небольшой цикл из 4 уроков, который будет посвящен изучению книги Ионы. Традиционно эта книга читается в синагогах в Йом-Кипур, в судный день. Разумеется, именно в Йом-Кипур мы не могли бы его разбирать. А сейчас мы находимся в период между Йом-Кипуром и Суккот, и не поздно еще почитать эту удивительную историю. Сама книга написана, видимо, не пророком Ионой, она входит в комплекс поздних книг, она входит в серию книг из 12 книг, которая называется «12 малых пророков». Для тех, кто пользуется русскими переводами Библии, это не видно, а в еврейской традиции 12 малых пророков объединены в один сборник, который называется арамейским словом «треясар», что и значит 12. И так книга Ионы, одна из 12 книг так называемых «малых пророков». Что мы знаем об Ионе, то немногое, что мы о нем знаем, не открывая книгу Ионы, мы знаем из 4 главы книги, из 4 книги Царств, 14 главы, разумеется, в масоретских текстах это 2 книга Царств, мы читаем в 14 главе 25 стихе, что Господь восстановил пределы Израиля от входа в Емат до моря пустыни, по слову Господа было восстановлено, которое он изрек через раба своего Иона, сына Амитая, пророка из Гат-Хефера. Итак, Иона бен Амитай живет во времена Иеровама II, и в его времена, по его слову, была такая милость проявлена к Израилю, что Господь расширил границы Израиля, ибо не хотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной, и спас их рукою от Иеровама, сына Иоаша. Наша книга написана об Ионе, но написана она немного позже, как мы уже сказали. Почему мы говорим, что она написана позже, мы в процессе чтения поймем. Итак, Иона, пророк из города Гат-Хефер. О местоположении Гат-Хефера есть множество споров. Наибольшее число предположений говорит о том, что этот город был по дороге в Тверию, недалеко от Ципори. Хотя были такие свидетели исторические, которые говорили, что Гат-Хефер – это пригород современной Газы. Ну, в общем-то, для наших целей география не имеет такого большого значения. Пророка зовут Иона. Имя Иона означает голубя. И имена по животным и птицам нередки в еврейской традиции. И у соседних народов мы встречаем осла, мы встречаем телицу, встречаем птицу, встречаем антилопу, и кого только нету в зоологии имен в регионе. Иона довольно-таки уважаемая птица, много хорошего она символизировала в то время, ну и мы знаем, что в виде Ионы, в виде голубя спускался Дух Святой на Иешуа. Вот такое небольшое вступление, и начнем читать саму книгу, будем мы читать ее на иврите и переводить. «Ваеги двар Адонай эль Йона бен Амитай лемор». «Ваеги» и было, «двар Адонай» – слово Господне, «к Ионе бен Амитай, сыну Амитая, говоря». Так вводится, в такое введение есть у этой книги. Стоит обратить внимание на такую деталь, что Иона бен Амитай здесь не назван пророком, и вообще во всей книге он не назван пророком, в отличие от упоминания в книге Царств. Почему так? Ну, видимо, потому что сам сюжет книги говорит о не очень пророческом поведении пророка Ионы. Иона бен Амитай, имя Амитай обозначает истинный, происходит от корня эмет, говорящий истину, или произносящий истину, или истинный, словом, что-то с истиной связано. Это самое отчество пророка позволило многим мидрашам отождествлять его с сыном вдовы, которого оживил Элиша. Вдова говорит: теперь я знаю, что ты пророк Господний, и слова твои эмет. И таким образом, как бы пророк вдохнул в младенца дух истины, и он бен Амитай, то есть сын истинного духа, можно сказать, своего рода рожденный свыше, согласно мидраша. Но это только группа мидрашей, потому что существует и другая группа, которая отождествляет с этим сыном пророка Хавакука, известного как Авакум. Слово Хавакук происходит, можно перевести как обнимаемый или обнимашкин. И, естественно, комментаторы опираются на то, что пророк пообещал вдове: ты будешь обнимать сына. Итак, в нашем тексте, в первом стихе, Иона не назван пророком, его понизили в должности, и теперь он не Иона Ганави, или не Иона бен Амитай Ганави пророк, а просто Иона бен Амитай, и к нему говорит Господь. Господь говорит ему так: «Кумлех, встань, иди». Это очень часто принятое подбадривание у Всевышнего. «Кумлех» – это значит «встань вот прямо сейчас и иди». Не спланируй ничего, а встань вот прямо сейчас, встань и иди в Эль-Нинве, город Нинве. «Аир Агдола» – большой город. «Укра Алея» – и провозгласи о ней. Те, кто читает в синодальном переводе, увидят: «и проповедую в ней», как здесь в первой главе, так и дальше в третьей главе именно это выражение, хотя выражение не одинаково. «Укра алея» или «кра алея» – «провозгласи о ней», провозглашают приговор или проклятие, или какое-то обвинение. Это довольно традиционная для Танаха формулировка. При этом пророк Иона в данном случае посылается, чтобы просто, возможно, своими словами, движимый Духом Всевышнего, говорить к Нинве. Нинве – это сирийский город, большой город, столичный город. Почему он туда посылается? «Ки альта раатам лифанай», ибо зло их поднялось до меня. Очень часто автор книги Ионы использует игру слов «кра элея», «ке эльта», и «аль-аль» – это такая мнемоническая игра, звучит на иврите очень красиво: «зло их поднялось до меня». И это сразу же отсылает нас к городу Содому, уничтоженному Всевышним, потому что там поднялась цаака или заака, вопль, но то же слово использовали в значении «зло». Итак, Бог говорит Ионе. Обратим внимание, здесь используется имя Юдей Вавей, которое традиция комментирует как имя, связанное с милостью. Милостливый Бог обращается к Ионе и говорит ему: иди, встань и принеси приговор Нинве, потому что зло их поднялось до меня, дошло до небес. Иона, можно сказать, слушается Бога наполовину, или не слушается совсем, написано в третьем стихе: «Ваякам Иона», встал Иона. Но встал он не для того, чтобы идти в Нинве, а встал он для того, чтобы левроах Таршиша, убегать в Таршиш, милифнея Дунай, убежать в Таршиш от лица Господня. Таршиш – это, вероятно, какой-то большой город, мы не можем сказать с уверенностью, где он находится. Есть очень много исторических споров о том, где он находится. Кто-то говорит, что это современный греческий Тарс, который, откуда происходил Павел, Тарсус. Другие говорят, что это городок на Красном море вообще, или на побережье Северной Африки, город какой-то далекий. В 66 главе Исаии город Тарс упоминается как город, в котором не помнят Всевышнего, город, в котором имя Всевышнего неизвестно. Вместе с островами там идет такое перечисление. Мы можем прочитать об этом в 19 стихе 66 главы Исаии: «Положу на них знамения и пошлю их, и пошлю спасенных от них в Таршиш, к полу и так далее, где и на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей». Несмотря на то, что Израиль упоминается как город, как страна, торгующая активно с Таршишем, вполне возможно, что одна из причин, что Иона бежит в Таршиш, то, что это такой город, где имя Всевышнего неизвестно. Есть мидраш, который выдвигает немножко другую версию. Он говорит, что мы читаем в Писании, что слава Господа наполняет небеса, и земля полна его славой, а про море, дескать, ничего не сказано. И поэтому Иона не нашел ничего лучшего, чем убегать от лица Всевышнего на море. Так или иначе, Иона, экс-пророк или пророк в самовольной отлучке, решает от Всевышнего сбежать и сбежать в Таршиш. Еще один очень важный нюанс. Таршиш – это слово, которое с некоторых семитских языков переводится как «рыба» или «тунец», если точнее, точно так же, как и «Нинве», куда, собственно, Иона посылался, переводится как «рыба». На некоторых семитских языках «Нинве», на арамейском языке «Нун», кстати, тут место вспомнить «Ишуа бен Нун», «Ишуа», «Яошуа бен Нун» – это сын рыбы. И Нинве – это тоже рыба. Отчасти Иона пытается здесь играть со Всевышним в слова. Мы говорили, что в этой книге очень много будет игры слов. И вот один из примеров. Иона отправляется к рыбе, но в другой рыбный город. И мы дальше увидим, что Всевышний тоже умеет играть в слова. Продолжаем читать третий стих. «Ваярет Яфо, и спустился Иона в город Яфо». К морю всегда спускаются. Это общепринятая для иврита фраза. «Ваимцауния», и нашел корабль. Ионе повезло, вроде бы. Не так просто собраться в Таршиш, поехать в Яфо и сразу же найти корабль, который идет именно в Таршиш. Настолько Йоне везет в этом, что мидраши говорят, что вообще на самом деле корабль этот был не рядом, а был на 2 дня пути от Яфа, но Всевышний нагнал ветер и пригнал его к Йоне, дал ему такую возможность. В любом случае, это говорит нам, что если нам что-то поспешествует ко благу, то это не обязательно сразу ко благу, это не обязательно говорит, что мы на правильном пути. Итак, Иона нашел корабль, имца Ания, Баа Таршиш, которая приходит, идет в Таршиш. Вайтен схара, и оплатил ее. Очень интересное замечание. Иона заплатил либо за дорогу, то есть дал деньги за путешествие, либо он, можно сказать, зафрахтовал, так скажем, это судно в чем тут причина? Судно стоит в порту, моряки ушли в отпуск на берег, что-то загружается, что-то разгружается, корабль не заходит, как автобус, на остановку на 10 минут, на минутку. Корабль может заходить, разгружаться, загружаться, это длинная процедура. Йона торопится, и у него как бы надо бежать от Всевышнего, а от Всевышнего надо, сами понимаете, быстро бежать. И поэтому Йона платит деньги сначала, обычно люди платили, сходя на берег, еще неизвестно, что там будет и как, Йона платит сразу. Мидраши, конечно, тоже пускаются по волнам фантазии, и некоторые комментаторы говорят, ну вот вам доказательство того, что пророки были богатыми людьми. Йона не нанимается юнгой на корабль, он оплачивает свое путешествие, возможно, даже фрахтует корабль. Некоторые продвинутые комментаторы говорят, что он заплатил 4000 золотых динар. Просто для справки подсчитаем, что золотой динар содержит 24 обычных динария, то есть примерно месячный заработок работяги, и он отдал плату, соответственно, 4000 месяцев работы. Все это, возможно, гиперболы, преувеличение. Так или иначе, автор книги говорит нам, что Иона не просто торопится, а торопится очень. Вейрадба. И спустился в нее. Спустился на корабль. Да? В отличие от русского языка, где на корабль поднимаются, в иврите на корабль спускаются. Первый спуск Ионы, когда он решил бежать от Всевышнего, он Ярад, спустился в Яфо. Во втором случае он Ярад на корабль, чтобы пройти с ним в Таршиш от лица Господа. На этом кончается третий стих. Четвертый стих. А Господь бросил, Этиль бросил большой ветер на море. Йона не захотел идти в большой город, и он попал в большой ветер. Ваиги сар гадоль, и была большая буря, баям, в море. Веания хишвали шавер. Такая, что даже корабль думал сломаться. Разумеется, корабль, он не имеет мозгов, он ничего не думал, но традиционно литературный язык может приписывать какие-то действия неодушевленным предметам. Это часто в литературе встречается. Итак, буря в море, корабль – это, видимо, не огромный сейнер, это небольшое судно. И в пятом стихе мы читаем «Вайрау амалахейм вайзаку иш эле логав». А моряки убоялись, естественно, испугались бури, и каждый из них возвал к Богу, это первое, что они сделали, каждый из них возвал к своему Богу, «Вайтлю» бросили. Здесь стоит обратить внимание, что здесь тот же самый глагол, что в 4 стихе. Всевышний бросил в ветер на воду, на море, а моряки стали бросать вейтлё это килей машерба ания и лаям ля кель ми алейм. Они стали сбрасывать балласт, так скажем, они стали сбрасывать все лишнее, что было на корабле, чтобы облегчить плавание. Что делает Йона? А Йона спускается третий раз. Вайона ярад алирхтей асфина вейшка вейрадем. А Йона третий раз спустился. Первый раз в Яфа, второй раз на корабль, третий раз в трюм корабля. И лег и уснул. В шестом стихе мы читаем. Вайкаре валяв рав хавель. И приблизился к нему капитан. Вайомар и сказал ему, «Малиха нирдам, что ты спишь?» Капитан, сам того не ведая, сказал фразу, ставшую впоследствии поговоркой. Хасидский учитель составил песню «Бенадам Малиха Нирдам» – «Человек, что ты спишь, встань и проси прощения, кайся у Всевышнего». То есть «Малиха Нирдам», «что ты спишь» превратилось в инструмент хасидской работы и призыв к пробуждению. Здесь, собственно говоря, капитан просит Иону сделать то же самое. Он говорит: «Кум, кра, эль элогеха, уляй ташет элоим лану вилон эбед». Может быть, успокоится Бог перед нами, и мы не погибнем. На этом как бы сюжет оставляет Иону и переходит снова к морякам. «Вэй амру ишель рэу», то есть пошел такой разговор на корабле, «Лэху напиля гуралёт», «Вэнида бэшэльми аразот», «Давайте лэху», это «давайте», как бы такое побудительное слово, как «let's» на английском, «Лэху вэнапиля гуралёт», «давайте бросим жребий», слово «гураль» означает жребий, происходит оно, возможно, от общесемитского, южносемитского корня «гимел рейш ламет», который означает камушки. Маленькие камушки или черепки использовали для жребия, на них писались имена, они куда-то бросались. Есть свидетельство Иосифа Флавия, что жребий бросали герои Мецады, или не герои, воины Мецады, чтобы решить, кому кого убивать, в каком порядке убивать друг друга во время окончания Великого Восстания. Но оставим это в сторону. Там действительно найден черепок с именем, и его можно найти в разных музейных экспонатах. Итак, моряки решили бросить жребий, чтобы знать, из-за кого на них упала такая беда «бешельми». Это слово «бешельми» очень интересный вариант арамейского влияния на иврит, редкое слово «бешельми» из-за кого? Это беда с нами. И бросили жребий «ваеплю гуралот», «ваепаль гураль альюна». И упал жребий на Иона. Иона бежит от Всевышнего, прячется от Всевышнего, а Всевышний показывает на него пальцем. Моряки узнают, из-за кого с ними приключились все беды, и вот как они себя ведут. Смотрите, 8 стих. «Ваемру элав», и сказали ему, «Агида налану», скажи нам, пожалуйста, «Беашер леми аразот лану», из-за кого нам эта беда, «Мама алахтех», «Мама алахтеха», какая твоя профессия, «Меэн того», откуда ты идешь? У Марциха, какая твоя страна? У имя Зайта, и вообще, что ты за человек? Кажется, что это какая-то череда нелогичных, бесконечных вопросов. Да? Ну, как читатель представляет себе эту картину? Не то, чтобы моряки хором стоят, и хором заучено, как по пьесе говорят, вот, все эти четыре вопроса задают. Скорее всего, ситуацию надо понимать так, что посыпались вопросы, и Иону забросали вопросами: ты кто такой, что ты за человек, и вообще давай разберемся. То есть к Ионе решили присмотреться поближе, пока моряки еще ничего не делают. В 9 стихе мы читаем ответ Ионы, один ответ на все вопросы. Иона объясняет, кто он такой. «Ваямар алейхем», и сказал им, «Иври анохи», я еврей, «Ве эт Адонай Элоэй Шамай Манируэ Яре», и «Бога, Ашема, Бога небес, я боюсь, Ашераса Итаям Ве Итай Ваша», того, который сделал море и сушу. Грекам или вообще язычникам нужно объяснять, есть Бог кораблевождения, есть Бог морского дна, есть Бог виноделия, есть богиня отречения, Бог войны и так далее. Что за Бог? И он им отвечает: я верю в Бога Ашема, Юдей Вавей, какого, который сделал небеса и землю. Он не объясняет, что у него за профессия, говорит, по профессии я пророк, или зовут меня голубь, он это не объясняет, он не представляется. Он говорит, по сути, вот это мой Бог, я его боюсь, и я его служу, и это тот самый Бог, который сотворил море и сушу. Моряков это еще больше пугает. Вайрау анашим ират гдола. И испугались люди страхом великим. Ваимру эляв, и сказали ему, мазал тасита ки еду анашим ки лифней аданай убарах ки гидлеем. И сказали ему, что ты сделал, что за нас пришла такая беда. И они боялись, ибо знали, что он убежал от Всевышнего, потому что он сказал им. Другие говорили ему, видимо, так. Ваямру эляв, ма наасэ лиха, вишто каям меалейну, киям улех висуэр. Другие говорили, что нам сделать для тебя, чтобы успокоилось море. То есть, какие-то люди, которым он рассказал о том, что он бежит от лица Господа, они испугались и перепугались и не понимали, что делать. Какие-то другие люди думали, что, возможно, все же дело не в Ионе, а в них. Дело в том, что они, может быть, взяли с Иона слишком много денег, или не оказали ему слишком много почестей, или пережарили ему шашлык. Непонятно, в чем дело. Но они говорят ему, что нам тебе сделать, чтобы море успокоилось. Как нам исправить, возможно, свою оплошность перед Всевышним. И что говорит им на это Иона? Иона говорит, 12 стих, «Вайомар элегем, сеуни ваэтилени элаям, поднимите меня и бросьте меня в море». Итак, Всевышний бросил на море ветер, моряки пытались бросить в море, бросали в море балласт, а Иона говорит, балласт это я, сбросьте меня в море, вы ишто каяме алейхем, и море успокоит, оставит вас в покое, ки йодеа они ки бешели сара гадоля за алейхем. Ибо я знаю, что из-за меня, не из-за вас, не из-за вашего отношения ко мне, эта большая буря с вами случилась. Так он им говорит, бросьте меня в море, а каких действий мы могли от него ожидать? Иона не готов на данный момент преклонить колено перед Всевышним, помолиться Всевышнему, сказать, я все понял, или сказать морякам, знаете что, ребят, подбросьте меня поближе к Нинве, я вот сейчас туда пойду, и Бог успокоится и оставит вас в покое. Иона остается непоколебим в своей уверенности, что ему надо бежать от лица Всевышнего. Очень не хочется ему идти в Нинве, настолько не хочется, что он решается совершить самоубийство своими руками. Моряки не готовы к такому раскладу. Моряки вообще народ суеверный и верный, и не любят бросать людей за борт. Это моряки торгового судна, они взяли с него деньги, есть репутация, есть в конечном счете просто человеческие какие-то качества. Не так легко взять человека и бросить его в море. Мало того, если человек, из этого человека Бог устраивает такую бурю, значит, это какой-то важный человек. И, может быть, не стоит так спешить. Во всяком случае, моряки не берут грех на душу. В 13 стихе мы читаем, «Вихтеру анашим ляшив аль-гайваша влёйхью киям улех весуэр алейхем». Они стали грести, возможно, спустили шлюпку, посадили в нее Иону, и стали грести к суше, но не могли, потому что море очень сильно бушевал. Интересно обратить внимание на слово «ихтеру» – «гребли». На самом деле слово означает «копать». В иврите нету слова для «гребли», хотя есть слово для весов, слова для гребли нету. И в данном случае имеется в виду, моряки стали копать море, рыться в море. Ну, это, так скажем, лингвистическое замечание. «Ваихтеру анашим леашив алейвиша», и стали люди грести, чтобы вернуться на сушу, в лёхлю, и не могли, потому что море бушевало сильно. Они совершили, как говорят врачи, сделали, что могли. И в 14 стихе мы читаем: «Ваикру аля Донай ваямру». И тогда моряки, обратите внимание, они возвали к Ашему, возвали не уже не к какому-то своему богу, а к богу Израиля, тому, про который Иона сказал, что он сделал небеса и землю. И сказали ему в молитве: «Ано Адонай, альна абеда бен аль ана Адонай». Просим тебя, Всевышний. «Ана» – это такое просительное междометие. «Ана Адонай». «Альна на абеда бенефиш ишазе», не губи нас из-за души этого человека. «Ве аль титен алейну дам на ки», и не дай нам пролить кровь нечистую. «Ки ата Адонай кашер хафат ста асита», ибо ты, Господь, как ты хотел, так и сделал. То есть они говорят: мы, конечно, опускаем этого человека в море, но не наша воля, а твоя да будет. Ты сделал так, как ты хотел. Не записывай на наш счет эту душу. «Ваисуит юна ваетилеху алаям ваамад аям мизав». И подняли они Йону и бросили его в море, и море остановило свой гнев. «Ваамад», и остановило, и встало аям море мизафу, от своего гнева. Слово «зав» означает гнев, бурю и так далее. Люди, которые увидели все это чудо, мы говорим моряки, вот что говорит про них дальше текст. «Ваирау анашем ира гдуля», и испугались они страхом великим. Скажут: подождите, подождите, они же еще в 10 стихе испугались. Или испугались они на самом деле еще раньше, они испугались в 5 стихе. Потом они испугались в 10 стихе, но это были страхи за какие-то события, за то, что происходит. Здесь же они испугались Бога. У них появился страх Божий, потому что, так говорит текст 16 стиха, «Ваиру анашим ира гдуля эт Адонай». Они испугались Всевышнего, страхом великим. Вот просто страха они пришли к страху Божьему. «Вы извеху зевах», и забили забой. Слово «зевах» часто означает жертву, но это не обязательно именно жертва. Они забили животных, устроили благодарственную трапезу. Это может быть жертвоприношением, но может быть и благодарственной трапезой. «Вы идруны дарим», и поклялись клятвами. Разумеется, читатель может спросить, а вообще, откуда у них на корабле вдруг взялся скот, который они забивают. Действительно, из морских описаний и из Мишны мы знаем, что пассажиры брали с собой в дорогу пропитание. И не только сухую пищу, как то сушеные фиги или сухофрукты, но брали и скот. Мы знаем это из Мишны, например, где идет спор о том, куда сливать кровь, когда забивают животные на корабле. Можно было брать каких-то животных, чаще всего, конечно, моряки брали свиней, но по силу того, что свинья очень мясное животное, и язычникам, конечно, это тогда даже не задавались вопросом, можно ли его есть. Итак, забить они, скорее всего, забили что-нибудь чистое. Они сделали забой, по слову Всевышнего, устроили благодарственный пир, возможно, с жертвоприношением, и поклялись клятвами. Какими клятвами они поклялись? Наиболее вероятно, что поклялись они клятвами пройти гиюр при первой возможности, или принести жертвы, настоящие жертвы, как только они доберутся до местности, или стать евреями, или начать хорошо учиться, мы не знаем. Так или иначе, они поклялись в чем-то Богу, приняли на себя какие-то обеты перед Богом, и получается, что не сломленный Иона проповедовал, сам того не желая, иудаизм для язычников. Масса, целый корабль язычников принял Всевышнего, принес ему жертвы или благодарственную трапезу и поклялся принести еще жертвы. На этом заканчивается, собственно, первая глава, и мы заканчиваем на этом нашу беседу. Всевышний благословит всех изучающих Тору повсеместно, всеми благословениями, и благословит предстоящий наступающий праздник Суккот и всех слушающих. Спасибо, что вы меня слушаете. С вами был Александр Бленд. Шалом.